Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы рассказываем о болях в спине. Конечно, мы уже обращались к этой теме, и у нас в редакции, в эфире были хирурги, но сегодня мы говорим об этой теме совершенно в другом ключе. Во-первых, потому что надвигается дачно-загородный период, когда такие боли, к сожалению, будут достаточно часты и обоснованные жалобы от очень многих. А во-вторых, потому что у нас сегодня в гостях два невролога, два старых друга нашей программы. Это Алексей Алексеевич Никонов и Гагик Нараярович Авакян. И они как раз и расскажут о болях в спине с точки зрения неврологии, о том, что за этим скрывается, и о том, от чего нужно отличать боли в спине, и не может ли за этим скрываться какое-то острое, требующее немедленной помощи состояние. Я очень рада, что мы эту тему в начале дачного сезона поднимаем, и надеюсь, что она поможет нашим слушателям в случае, если таковая боль с ними случится. А теперь слово нашим гостям, и я обращаюсь к Алексею Алексеевичу. Профессор Никонов, вот ну что такое боль в спине, это знают, ну, наверное, все, к несчастью. Ну, в основном делят так. То, что сверху – это остеохондроз, то, что снизу – это радикулит. Ну, а что делают с этими болями в спине неврологи? Как вы их делите?
Боли в спине – это общее понятие. И я хочу сказать, что боль в спине условно может быть поделена так, как вы, Оля, предложили, на боли в шее, боли в грудном отделе и боли в нижнем этаже, в поясничном отделе, в крестцовом, и даже боли в ягодицах и промежности тоже можно сюда отнести. Их объединяет одно – то, что на 90% они связаны с поражениями позвоночного столба. И даже не столько с поражением костных структур позвоночного столба, сколько с поражением дисков, которые и обеспечивают эластичность, мягкость движений нашего позвоночника, доступность его движений при наклонах влево, вправо, вперед и сзади. Но я хочу сказать, что боль в спине – это общее понятие. И в самом начале передачи вы правильно сказали, что при физических нагрузках может возникать боль в спине, связанная не только с поражением опорно-двигательного аппарата или с поражением дисков, мышц, перенапряжение избыточной нагрузки на одну группу мышц при повторных стереотипных движениях, которыми является там та же копка земли там, или уход за цветочками в вынужденном положении.
Окучивание картошки.
Окучивание, посадка сначала. До окучивания еще надо дожить.
Не надо, грустно.
Да, но сейчас все на грядках же работают согнувшись, и вот это вот вынужденное длительное положение в согнутом, нефизиологическом состоянии, оно вызывает, с одной стороны, растяжение одних длинных мышц спины, и резкое сокращение других. И если эта позиция уже превосходит возможности человека, а человек должен готовиться к любым избыточным движениям, а, как правило, назовите мне хоть одного дачника, который с зимы, кроме, так сказать, различных садовых инструментов и семян, начинает готовить свою спину и мышцы оси своего туловища и свой позвоночник вот этим избыточным движением. Наверное, мы таких не найдем.
А вообще это возможно, Гагик Нараярович?
Возможно. Речь идет о мышечном корсете, о разгибателях спины, которые можно тренировать. Это определенные упражнения.
Гнуться в другую сторону?
Нет. Это вот есть йоговские упражнения определенные, связанные с тренировкой длинных мышц спины, разгибателей. Это велосипед, это кошка. Вот такие определенные плавания брасом, вот, или собачкой.
Ну, уважаемые слушатели, действительно, может быть, все-таки в бассейн сначала, а потом на дачу. Но, как бы...
Не все дачи не имеют все... бассейн.
Ну, по крайней мере, в городе-то бассейн есть. Ну, вот, действительно так. Есть резкая смена как бы физического стереотипа движения.
Совершенно верно. Изменение стереотипа движений, оно наиболее часто вызывает вот те самые мышечные боли или, как принято в неврологии говорить о патологии связочного и дискового аппарата, дискоалгии, то есть боли из-за какого-то страдания дисков. Чаще всего это разрывы соединительно-тканный, выход, грыжевые выпячивания, выход содержимого диска, так сказать, и с последующим спазмом и ущемлением. Но я хотел бы в самом начале оговориться. Да, 90% связано с то, с чем в народе, что в народе называется радикулит или остеохондроз, и вот у соседа Ивана Ивановича спину заклинило, он полежал, и все прошло. Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что боль в спине – это слишком общий симптом. И боли, например, в верхнем этаже, к коим относятся шея, надплечья, межлопаточная область, могут быть проявлением и воспаления легких, и единственным, к сожалению, приступом, пусть редкого, но все-таки существующего варианта течения сердечной патологии – инфаркт миокарда. В грудном отделе радикулита не бывает. Человек расплачивается радикулитом за прямохождение. Это избыточные нагрузки. И здесь важна сохранность мышечного корсета. Но боль в грудном отделе, это может быть связано и с патологией и содержимого грудной клетки, и, что самое неприятное, с патологией аорты. Разрывы интимы аорты и начало, так сказать, расслаивающей аневризмы аорты. Особенно если эта боль сильная, интенсивная и мигрирующая.
То есть здесь ключевым признаком дифференциации между обычным остеохондрозом и опасным состоянием является характер боли?
Не только характер. Интенсивность и длительность, хотя это тоже сомнительно. Но я позволю себе закончить. В пояснице боли, да, чаще всего связано с патологией позвоночника и мышечного аппарата. Но в пояснице боли это могут быть еще и признаки погрешности в диете, опоясывающие боли, типичный признак панкреатита, а также люди, определенное количество их страдает мочекаменной болезнью, и это может быть боль в пояснице проявлением начала почечной колики. Критерий простой. И я думаю, что наши слушатели должны им пользоваться, не только знать, но и активно пользоваться. Если возникает острая боль, ее не надо превознемогать. Первая позиция. Вторая позиция – мышечная боль. Боль, связанная с патологией позвоночника, она, как правило, или исчезает, или резко уменьшается по своей выраженности и интенсивности в покое, если человек ляжет. А вот если в покое эта боль не исчезает, а сохраняется, это уже совершенно обоснованный положение для того, чтобы трубить тревогу и вызывать скорую помощь или транспортировать больного в лечебное учреждение.
Исключать именно метастазы злокачественного образования, что очень важно. Для этого надо проводить специальные нейровизуализационные исследования, магниторезонансной томографии и компьютерной томографии.
Гай Кнарарович совершенно справедливо здесь мне напоминает о том, что действительно 3-5% случаев болей в спине могут быть связаны с патологией костных структур. Просто так позвоночный столб не ломается, если нет какой-либо сверхтяжелой травмы. А сверхтяжелой травмой можно назвать, простите, когда человек подскользнулся и с размаху сел на ягодицы. Это уже может быть компрессионный перелом какого-то тела поясничного позвонка там, или грудного, не дай бог. Но если есть перелом позвоночника или острая боль локальная с соответствующим очень сильным болевым синдромом, то ни в коем случае нельзя прибегать к домашним средствам и считать, что все пройдет. Если эта боль не обходится в течение нескольких буквально часов, то это уже повод не для того, чтобы бежать там, к мануальному терапевту, к рефлексотерапевту или, там, не дай бог, физиотерапией заниматься. Перед любым исследованием надо поставить точный диагноз. И вот здесь действительно целый ряд моментов фантастических выявляется.
Я хочу сказать, что боль – защитная реакция организма. Это психофизиологическое состояние на сверхсильные раздражения, и организм при этом реагирует, компенсирует, организует функционально определенные системы для борьбы с болью, с одной стороны, особенно в острой стадии. И поэтому в это время четкая диагностика имеет огромное значение.
И потом и, как только... правило, именно в этот момент и нет врача, и нет контакта больного с врачом. То есть человеку нужно иметь какие-то свои начатки знаний. Чтобы
В первую очередь,
хотя бы запомнить то, что вы чувствуете именно в этот момент.
Если это острая боль, мышечный спазм, ее можно с одной стороны, это согревающие какие-то процедуры, но если это процесс немножко старый, то, наоборот, здесь может быть отек, и надо делать дегидратацию, то есть мочегонные препараты давать, сосудистые противопоказанные.
Я думаю, что это нужно объяснить поподробнее. Просто сейчас мы должны прерваться на объявление, но сразу после объявления вернемся к нашей теме.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Гаги Кнараярович, я напоминаю, что у нас в студии профессор Алексей Никонов и профессор Авакян Гаги Кнараярович. Гаги Кнараярович, вот вы сказали о том, что процесс как бы есть свежий и более застарелый, что ли.
Есть острая боль, есть хроническая боль. Это абсолютно разные вещи. Ну, в среднем считают, что через 3 месяца боли возникает хронизация боли, тогда образуется возбуждение определенных нервных центров и формируется патологическая такая болевая система. Ее разрушить можно уже абсолютно другими препаратами, как антиконвульсанты, как антидепрессанты или специальные методы электростимуляции. Абсолютно другой подход. А при острой боли обязательно в любом случае надо выяснить причину. Потому что, как сказал Алексей Алексеевич, здесь могут быть абсолютно разные причины из внутренних органов, связанные с внутренними органами. И в первую очередь мы должны исключить опухоль, особенно если возраст 50 и более лет. И здесь могут быть и обменные процессы. С возрастом смывается кальций, витамин D, и надо восполнить это. Здесь очень много различных патологических состояний. Это может быть ревматизм. Это абсолютно другой подход. Это
и даже, насколько быть... я слышала, во всяком случае в Америке, болями в спине и занимаются ревматологи.
Ну, отчасти занимаются ревматологи, отчасти занимаются анестезиологи, но эта проблема больше неврологическая. Здесь очень много моментов именно лечение острой, хроническое подострой боли и правильная диагностика. Это может быть эпидуральные абсцессы, это могут быть состояния, связанные с паращитовидной железой, нарушением кишечного всасывания. И обязательно вот надо первопричину выяснить, иначе результата не будет.
И Алексей Алексеевич хотел что-то добавить.
Я хочу все-таки сказать, что первое, если человек на даче и возникает острая боль в спине, если даже он сейчас вот на выходных находится дома и при неловком движении возникла боль в спине, первое, что необходимо сделать человеку, это лечь и сохранять себя в состоянии покоя.
Это вот как есть понятие режимное мероприятие и мобилизация, вот правильно. Потому что именно организм принимает такую позу, при котором боль исчезает. Но с другой стороны, вот эта так называемая антальгическая поза фиксируется. Если это будет несколько месяцев, уже формируется определенный двигательный патологический стереотип, который надо разрушить. И надо
иначе
носить,
человек так и будет все время в этой позе.
Эластичные вот такие корсеты, шейные или поясничные, в зависимости от уровня поражения. И на этом фоне лечить и разрабатывать, и выпрямлять, делать определенные упражнения, массаж и назначать лекарственную терапию.
Корсет это, в общем-то, хорошо. И даже я слышала такую рекомендацию, что когда вы выезжаете на дачу первый раз, то наденьте корсет превентивно, по крайней мере, на поясницу.
Но
как
в этом
вы к этому
что-то
относитесь?
Есть, да.
Я хотел бы все-таки, так сказать, по какой-то системе продолжить нашу беседу. Первое. Если у человека внезапно заболела спина, и он должен лечь. Если эта боль обошлась, это один разговор, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие, надеть тот же, только лежа, тот же поясничный корсет. Кстати, сейчас они на рынке присутствуют в больших количествах, и отечественные, Гай Кнараярович, я знаю, вот работают совершенно не хуже, совместного производства, работают абсолютно не хуже, чем фирменные, ну, дорогостоящие корсеты. Сейчас они доступны. И человек, у которого хроническая боль, он должен иметь такой корсет и должен, наверное, все-таки физические упражнения.
Особенно при физической нагрузке он должен одевать. Но надо знать, что они есть мягкие, полужесткие, жесткие. Речь идет больше о полужестких, которые фиксируют именно разгибатели спины.
И я знаю, что вот наши коллеги-ортопеды в этом плане очень четко подходят. Именно врачи, когда назначают корсет. Человек не покупает корсет сразу. Ему дают один или два варианта корсета поносить. И через какое-то время, когда он себе подбирает и по размеру, и по высоте, там целая система, это ортопедические вещи подбора, только после этого он уже покупает пригодный, индивидуально подобранный ему корсет. Просто так, заочно. Алексей Алексеевич,
вам не кажется, что вы рассказываете о каком-то уже очень идеальном случае?
Да нет, нет.
Как правило, человек приходит в аптеку и, посоветовавшись с провизором...
Нет, ортопедические салоны. И дальше, я хочу сказать, очень важное значение имеет ношение не более там 8 часов в день, потому что перетяжка сосудов с давлением приводит к атрофии.
Я хочу
тем
сказать,
более даже болевой синдром в основном завязан на сосуды.
Физические упражнения на участке, назовем это так. Если у человека были радикулиты, были боли в спине, в шее, он заранее должен прийти действительно к врачу-ортопеду и не советоваться с аптекарем, какую таблетку купить и какой корсет купить подороже. Дороже не значит в этой ситуации лучше. Должна быть индивидуальная, корсет индивидуально будет подобран не невропатологом, не терапевтом, не фармацевтом. Это есть специальность хирург-ортопед. Травматолог, которые, в общем-то, этой тематикой занимаются, они ее успешно ведут. Но это первая позиция. Если же боль не уменьшается, а меняет свой характер, пусть она станет меньше по выраженности, но она начинает мигрировать и быть какой-то не такой, то это уже повод для того, чтобы обращаться со срочной врачебной помощью. Я приведу классический пример, которым мы обучаем, так сказать, наших коллег-ординаторов. Вот у нас многопрофильная Первая городская больница. Привозят почечную колику, вызывают невропатолога. Он говорит, да, это радикулит. Почему? Признак-то предельно простой. Больной с радикулитом лежит, боится подвинуться, потому что любое минимальное движение вызывает обострение. А больной с почечной коликой, с локализацией боли в том же месте, он на месте минуты не улежит, он ищет оптимальное для себя положение.
И не может найти.
И не может найти.
Хочу сделать вставку. Где лежит? Вот постель имеет огромное значение. Раньше считали, что лучше лежать на счету. Речь идет о том, что постель должна быть ровная, но она должна быть специальным ортопедическим матрасом. И это целая другая проблема. Ее надо подбирать тоже индивидуально.
Это был профессор Гагик Нурайрович Авакян, а сейчас профессор Никонов.
По поводу ортопедических матрасов. Я полностью согласен с Гагиком Нурайровичем о том, что подборка ортопедического матраса – это тоже, в общем-то, медицинское назначение и медицинская рекомендация. И вот в этом плане в ортопедических...
А насколько это важно? Я прошу прощения за то, что сбиваю вас с задуманного плана.
Значит,
но ведь, насколько я понимаю себе дачную ситуацию, редко кто хороший такой ортопедический матрас возят на дачу.
Я могу сказать...
Насколько они, вот от него есть, именно зависит?
Есть. Они недорогие.
Значит, я могу сказать, что да, действительно, у нас на дачах не у всех стоят гарнитуры мебельные специальные и соответствующие массивные ортопедические матрасы. А вот как дачный вариант, есть складывающийся недорогой вариант там с определенными шариками. Да, и я одно могу сказать. Во-первых, он транспортабелен вплоть до электрички. Это как сверточек небольшой. И, во-вторых, он позволяет вот даже неправильно сформированному положению позвоночника придать оптимальное положение, если человек лег на кровать. И на уикенд, или там, так сказать, в синтетическом его каком-то мешке, чтобы он на даче не отсырел, не испортился, или с собой, человек это любому
это доступно. Я хочу сказать, что во сне человек переворачивает 120 раз, вот компьютер посчитал. А в идеальном варианте можно снизить на порядок 10 раз. Это считается правильным.
Вот то есть на самом деле правильно мы должны не более 12
раз. Да, вы вращаетесь в постели.
Уважаемые слушатели, по-моему, об этом стоит задуматься. Если так много проблем, можно решить просто матрасом.
Это очень важная проблема.
Ряд болей в шее может быть снят при правильно подобранной подушке.
Да, я скажу, что подушки у нас, к сожалению, все одного размера. Для полных, для худых, для подростков, они подбираются по как минимум двум размерам, и они должны быть трехполоскостные, и они должны принимать оптимальное положение вот, индивидуального пациента.
Правда ли, что мне рассказывали, что подушка должна полностью занимать расстояние между краем плеча и головой, чтобы позвоночник не
сгибался? Самое главное,
чтобы
вот есть такой физиологический лордоз шейный, он каждый в индивидуальном случае он должен быть принимать то положение, которое оптимально для конкретного больного.
Ну, вообще-то, вот эта ситуация, когда мы рассказываем о том, как человеку удобнее отдыхать, у меня возникает желание, ну, может, это и не работать, если так хорошо.
После работы, когда мышцы перенапряжены, оптимально находиться в оптимальных физиологических условиях. А релаксация, если она идет на адекватном, так сказать, субстрате, на хорошем матрасе с хорошей подушкой, она не вызывает болевых синдромов. Ведь часто очень наши пациенты говорят, что мы ночью проснулись, днем поработали, ничего не болело, а ночью где-то неловко во сне повернулся,
отеки,
и возникает отек, и
выделяются вещества такие, кинины, которые резко снижают порог болевой чувствительности, и возникает боль.
Отек чего возникает? Перетруженных мышц?
Или... Вы знаете, нет. Во-первых, в первую очередь сдавливает, с одной стороны, не корешки нервов, не нервные.
Как обычно волокна, об этом говорят, да?
А больше, в первую очередь, страдают сосуды. И на этом фоне нарушается питание именно нервных волокон, которые проводят импульсы. И они тоже бывают разные. Есть так называемые ноцицепторы, которые проводят именно боль. И когда равновесие между проводниками толстыми, миелинизированными, и болевыми нарушается, вот прорывается на уровне спинного мозга болевой импульс, идет вышестоящий там таламус и соматосенсорную кору, человек ощущает боль. Это защитная реакция. С одной стороны, если это укол, отдергивание руки, а если это вегетативная такая жгучая боль с окраской длительная, она говорит о том, что что-то не в порядке и надо принимать меры. Это вот какая защитная реакция организма.
И начинается все это с опухшего, несчастного венозного русла.
В некоторых случаях, вот именно в этих случаях, надо начинать с мочегонных препаратов. Никакое тепло здесь противопоказано, особенно в острой стадии.
Но как человек может сам на даче догадаться, произошел у него уже
вот
этот отек или
сказали,
еще нет?
Мы уже сказали, здесь в первую очередь это покой, дальше простые препараты типа вот анальгетиков простых, неопиоидных, это парацетамол, вот такого. И дальше обращаться к врачу.
Потому, вы согласны?
Что, возможно, вне всякого сомнения, здесь действительно я уже в очередной вот передаче, да, при любой медицинской проблеме, невозможно, к сожалению, не специалисту, да и специалисту порой затруднительно докопаться до истины, а только истинный диагноз позволяет назначить правильное, адекватное лечение.
Ну, уважаемые слушатели, мы продолжим нашу тему после краткой сводки новостей. Я еще раз обращаю внимание на то, как важно быть серьезным и как важно серьезно относиться к собственному здоровью. А сейчас я должна сказать, что 5 мая в 16 часов по московскому времени состоится прямой эфир программы «Дорога свободы». И тема «Национальная память о войне и конфликты». Допустима ли иная трактовка событий Второй мировой войны? Нужно ли было сегодня переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Эти темы обсуждают Александр Даниэль, правозащитное общество «Мемориал», глава Государственного архива Эстонии Арво Пести, историк Игорь Долуцкий и ветеран Великой Отечественной войны, главный редактор журнала «Вопросы литературе» Лазарь Лазарев. Ведет программу Кристина Горелик. В прямом эфире в 16 часов после новостей, а повторы в 21 и в 2 часа ночи в воскресенье.
Говорит Радио Свобода в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Пропавший в Африке пассажирский авиалайнер потерпел катастрофу на юге Камеруна у города Ниета, сообщило местное радио. Подробности неизвестны. На борту кенийского самолета находились 115 человек. Дочери экс-президента Киргизии Бермет Акаевой предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса, включая препятствование осуществлению правосудия, сообщил ее адвокат. Избрана мера пресечения – домашний арест. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. Руководители правоохранительных органов Чечни заявили, что сотрудники МВД России продолжают грубо нарушать права человека в республике, пытают заключенных, задерживают их родственников. Российские правозащитники намерены обратиться к Европейскому Союзу с просьбой обсудить с руководством России проблемы в области прав человека и свобод и потребовать от него соблюдения международных обязательств. США и Россия обсудят на встречах на высоком уровне пути преодоления напряженности, возникшей в двусторонних отношениях. По словам помощника госсекретаря США Дэна Фрида, такое предложение поступило от российской стороны. Талибы, второй месяц удерживающие сотрудников французской гуманитарной организации, продлили истекавший сегодня срок ультиматума до окончания президентских выборов во Франции. Талибы требуют вывести до 5 мая из Афганистана французский военный контингент в 1000 человек. 5 американских военнослужащих погибли в пятницу в Ираке. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильским спецназом убиты 3 палестинских боевика из исламского джихада. На выборах в региональный парламент Шотландии победили местные националисты.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш рассказ о болях в спине в дачном периоде. И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня профессор Алексей Алексеевич Нилконов и профессор Гаги Гнараярович Авакян, неврологи. Мы, как я уже говорила, рассказываем о болях в спине. И вы сейчас в этой части нашей программы можете позвонить к нам по телефону прямого эфира номер 8 800 222 12 и задать свой вопрос в прямом же эфире. А сейчас медицинские новости.
У червей нематод обнаружен ген долголетия. Американским ученым из Института биологических исследований Салка удалось обнаружить, что отключение гена PHA3 у круглых червей нематод нивелирует эффект увеличения продолжительности жизни при ограничении питания. У человека есть похожий ген, регулирующий синтез гормона поджелудочной железы глюкагона, и также наблюдается эффект увеличения периода активной старости при ограничении в питании. В ближайшее время ученые намерены исследовать работу генов, близких PHA3, у млекопитающих. Если эффект, замеченный у нематод, повторится у млекопитающих, можно будет говорить о гене долголетия и о физиологии долголетия, связанной с регулированием уровня сахара в крови. Генная терапия – дело близкого будущего. Врачи лондонской офтальмологической больницы Мурфилдс под руководством профессора Робина Али осуществили первую в мире попытку вылечить врожденное заболевание глаза инъекцией в сетчатку работающих генов РПЕ65. Больной Роберт Джонсон видит днем очертания предметов и не видит ничего ночью, причем с возрастом его состояние прогрессирует. Одна из причин – нарушение работы гена РПЕ65. Если имплантированные гены приживутся и состояние Джонсона улучшится, а это будет ясно через несколько месяцев, генная терапия войдет в арсенал современной практической медицины. Разработке этой технологии предшествовали 15 лет научного поиска. Роберт Джонсон и 11 его коллег, по несчастью, первые люди в мире, которые пробуют вылечить слепоту при помощи генной терапии. Один укол в год может защитить от остеопороза. С увеличением продолжительности жизни все больше пожилых людей, особенно женщин, страдает от переломов, возникающих при, казалось бы, обычных нагрузках. Причиной является остеопороз, который обнаруживается у 75% женщин в постменопаузе. Компания Novartis объявила об успешном испытании лекарства Алкаста, активным веществом которого является залидроновая кислота. Это лекарство можно вводить всего один раз в год, что выгодно отличает его от других лекарств от остеопороза, которые надо принимать ежедневно после 40-45 лет. Исследование, проведенное на 8000 женщинах, подтвердило, что однократный укол Алкаста на 40% снижает риск перелома шейки бедра основного бича пожилого возраста. В Государственную Думу внесен проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы. В соответствии с новой практикой составления бюджета России на трехлетний период, правительство представило в Госдуму проект бюджета Федерального фонда. На 2008 год проект предполагает расходовать почти 123 миллиарда рублей, на 2010 – 104 миллиарда рублей, и такое уменьшение предусмотрено потому, что в 2010 году уже не будет действовать национальный проект здравоохранения. В то же время современная оплата труда участковых врачей и медсестер в существенной своей части финансируется из бюджета медицинского страхования. Что будет с зарплатой участковых врачей в 2010 году, неясно.
А мы возвращаемся к нашей теме. Итак, вот мы говорили о том, как важно подготовиться к дачному периоду, как важно обеспечить себя хорошим уходом, ну, хорошими условиями для релаксации после того, как ты напрягаешь спину. Но еще есть такой вот момент, особенно сейчас, когда очень холодно, на самом деле, для мая.
Вот это тоже может как-то влиять?
Обязательно. Холодовой фактор играет огромную роль. И здесь, конечно, лучше прогревать, как-то подогреть перед тем, как лечь в постель ночью.
То есть нужно греть не только сам домик?
Не только помещение, но и подготовить постель. Это очень важно. Я еще хочу сказать, вот по сводке прошло, по новостям. Конечно, наследственные факторы, наследственная предрасположенность играет огромную роль. Дальше важное значение имеет профессия, имеет экологические факторы. Еще очень важным является пол. Женщина лучше переносит, и предрасположены к боли, это генетически определено. И возраст пациента. Поэтому все эти факторы мы должны учитывать. Есть еще с медицинской точки зрения понятие психофизиологии, нейрофизиологии боли, химические факторы, которые вещества играют огромную роль, нейротрансмиттеры болевые и наоборот повышающие боль. Это нейротрансмиттеры, глутамат, в первую очередь, и аспартат. И такие препараты, как глицин, в том числе, как тормозные медиаторы и гамка. Все это определяет многоликость, многопрофильность боли и борьбы против боли в зависимости от первопричины, от конкретного состояния. Это может быть инфекция. Здесь меняется аутоиммунный фон. Надо давать противогистаминные препараты. Это могут быть целый ряд других состояний, Алексей Алексеевич.
И Алексей Алексеевич.
Я хочу добавить действительно все эти вещи, которые, к сожалению, в практике нашей учитываются очень сложно, но есть более простые вещи, на которые я хотел бы обратить внимание и напомнить просто людям. То же самое разностояние ног, который в простонаречье называется плоскостопием, разный, в норме человек асимметричен. 1-2 сантиметра разницы по длине, официально зафиксированной между левой и правой ногой, в норме никак не проявляются. Но при физических нагрузках, при формировании мышечно-тонического феномена, они еще могут дать большую разницу. И нагрузка, даже если человек стоит, стопа уплощается. И вот здесь есть такие, в общем-то, достаточно простые, но достаточно радикальные вещи. Ортопедические стельки. Вот если мы спросим своих пациентов с радикулитами, а как вы пользуете ортопедическими различными способами, 99 отвечают, а что это такое? А иногда наши коллеги-ортопеды простым назначением стельки существенно снижают боли в пояснице, в грудном отделе и даже в шейном отделе позвоночника. Вот, казалось бы, такие вот вещи. То есть позвоночный столб, я хочу сказать, реагирует на движение. Движение сейчас на даче в связи с разными нагрузками, не обязательно землю копать, даже та же самая простая ходьба, но чрезмерная, она может вызвать уплощение. Она может вызвать уплощение свода стопы и дальше уже мышечные.
А дальше вот этот тонкий механизм разлаживается.
Тонкий механизм разлаживается мышечного тонуса, и где-то сокращается, где-то растягивается, возникает боль. А мы потом думаем, что это радикулит. Не всегда это связано с поражением позвоночника.
Это может быть миофасциальная боль. Потому что рецепторы боли, они находятся именно в оболочке мышцы, не в самой мышце. И при спазмах, а со временем, если это закрепляется, идет отложение солей, и вплоть
уже
до разреза фасции необходимо при хронических процессах, миофасциальной боли. Это не связано с вертеброгенной патологией.
Я хотела бы сейчас предоставить слово слушателям, а то они уже заняли всю телефонную линию. Давайте ответим, а потом продолжим. Первой позвонила Юлия Павловна из Москвы. Здравствуйте, Юлия Павловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я очень коротко. Мне 76. И, в общем, ничего не болит, я вегетарианка, молока не молочных продуктов не ем, очень в этом плане слежу за собой. Пошатывание, вот это вот головокружение, и с годами все хуже и хуже, и даже близко вот к потере сознания. Врачи говорят, что это брадикардия, но от чего она? Вот шейный остеохондроз. Много вязала на вязальных машинках, вручную шила, за Кульманом конструктором работала, и никогда нам раньше ничего не говорили.
Юлия Павловна, но ведь дело в том, что медицина тоже развивается. Я думаю, что просто лет 40-50 назад особо никто и не придавал значения вот этим миофасциальным болям, остеохондрозу и так далее.
Ну, Алексей, наверное, Алексеевич, в первую очередь здесь сложное происхождение данных ваших жалоб. Это и головокружение, и связанное с ним пошатывание при ходьбе, атаксия, так называемая. Ну, во-первых, есть доброкачественное старческое пошатывание и доброкачественное старческое головокружение. Обычно головокружение, кстати, передача у нас уже была.
Да.
По поводу головокружения мы говорили об этом. Это допустимо, и это тренируется, вот так как вы очень внимательно следите за собой, это тренируется определенными упражнениями. Комплекс этих упражнений проще всего получить во врачебно-физкультурном диспансере, я не буду перечислять. Вам дадут просто листочек, и вы будете это соблюдать. Второй момент. Связано ли с шейным остеохондрозом головокружение? Вопрос очень сложный и очень неоднозначный. И я думаю, что вот то, что вы про себя рассказали, что вы много работали, так сказать, включая мышцы верхнего плечевого пояса, так сказать, плюс возрастные изменения, нормальные и естественные в таком возрасте, это все может играть свою роль. Но меня настораживает то, что вот вы сознательно исключили незаменимые аминокислоты, пользуясь вот тем видом диеты, который вы являетесь, так сказать, приверженцем. И я думаю, что вы из тех продуктов, которые вы употребляете, должны особое внимание уделить тем, где содержатся незаменимые животные, как бы это ни звучало, аминокислоты. Потому что недостаток аминокислот, он сам по себе может вызывать то пошатывание. Нет материалов для того, чтобы синтезировать необходимые белки, которые обеспечивают определенные процессы, регулирующие отсутствие головокружения и, естественно, походку. Жесткая диета тоже вредит.
Да, с другой стороны, вот считается, что рис очень полезен. Особенно вот и в возрасте, чисто вот после 40 лет. Вареный рис принимать в теплом виде по 2-3 столовые ложки в день в течение месяца-полутора.
Здесь не идет речь о том, что что-то чрезмерное. Если бы она, дама нам, наша слушательница сказала, что...
Но она придерживается диеты определенной, в том числе исключает, может быть, и кальций.
Незаменимые аминокислоты, да, кальций и другие вещи. Да. Поэтому, ну, как минимум принимать витамины. То, что можно посоветовать конкретной слушательнице.
Идет остеопороз, и порос, и необходим кальций.
Здесь. И второй момент, то, что необходимо, пускай вегетарианские, но белки обязательно вы должны в достаточных количествах применять. Эффект ждать не раньше, чем через месяц.
Да, одна из последних рекомендаций, кстати, американской диабетической диетологической ассоциации, прошу прощения, то, что строгая диета вегетарианская, она не является оптимальной. Если вы вегетарианец, то обязательно должны добавлять туда молочные продукты. И сою, естественно,
да,
и,
вот,
и орехи.
Да.
Необходим магний, кальций.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем. Николай!
Да.
Выступай. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая ведущая и уважаемые гости. У меня возникли боли в спине, потом переместились под лопаточную область. Все необходимые...
Влево или вправо?
Вправо. Все необходимые в этом случае стандарты лечения применялись. Я попросил у врача направление на ЯМРТ или КТ, так как не исключена возможность межпозвоночной грыжи в шейном или в грудной, шейной или в грудной области. Он отказал мне в этом. Известно, как вы сказали, сначала правильная диагностика, а потом лечение. А в моем случае не совсем так. Подскажите, как вот быть в данном случае? Спасибо,
конечно,
большое.
В идеале необходима вот нейровизуализация, хотя бы компьютерная томография, потому что там могут быть сужения и определенное сдавление спинного мозга. Это могут быть и межреберная неврология, определенная старая. Вот, и здесь необходимо в первую очередь фиксация. Есть и для грудного отдела определенные корсеты.
Но я так поняла, вопрос стоит в другом. Как подействовать на врача, чтобы он дал направление на компьютерную томографию? Насколько я понимаю, к сожалению, сейчас главврачи пытаются экономить.
Да, это дорогостоящая процедура, врачи имеют определенный лимит на дорогостоящие эти процедуры. Но я думаю, здесь единственный вариант. Есть заведующий отделением, есть начмед, есть официальное обращение. Вы говорите о том, что это снижает мое качество жизни. На протяжении такого-то времени мое лечение неэффективно. И я, так сказать, считаю...
В письменном виде, да?
Да, в письменном виде просто
обратиться... В письменном виде вышестоящему начальнику,
начальнику
данного врача.
Медицинскому, да. Медицинскому начальнику. И я думаю, что любой заведующий отделением, посмотрев вас, либо изменит лечение, либо направит на там, магниторезонансную или компьютерную томографию. Сейчас в Москве много этих приборов. Они часто ломаются, к сожалению, вот уже им по 10, по 5 лет. И, в общем-то, есть очереди, есть комиссии, которые решают. Даже в больнице это иногда для нас составляет проблему очередности соблюсти кому делать, кому не делать. К сожалению, это дорогостоящая процедура, но в вашей ситуации, я думаю, что вот мы вам подсказали оптимальный путь.
Во всяком случае, хорошо бы это сделать именно в письменном виде, тогда вам сложнее будет отказать, насколько я понимаю. Ну и можно, в конце концов, сделать ее за деньги, что, конечно, неприятно, но можно. И Валентина Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Васильевна.
Добрый день. У меня вопрос к Алексею Алексеевичу. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, а как можно пройти обследование в вашей больнице?
Мы работаем. Спасибо. Мы работаем с Гаек Нарарычем.
Я работаю, но по возрасту я уже пенсионного возраста, но работаю. Вот, и работаю старший научный сотрудник отдела рукописи Ленинской библиотеки. Постоянная, конечно, работа сидячая. У меня распространенный остеохондроз, кифоз и сколиоз. Вот, и... Вот мне бы очень хотелось пройти вот у вас обследование и получить какую-то квалифицированную консультацию, потому что, ну,
я понятно, уже... Валентина Васильевна, я предоставляю слово для ответа Алексею Алексеевичу Никонову.
У нас при Первой городской больнице есть консультативно-диагностический центр, куда из вашей поликлиники вам дадут направление. Вы туда приходите, и в течение недели вас смотрят специалисты наши, кафедральные, которые там ведут прием один или два раза в неделю, я вот сейчас сомневаюсь.
Как минимум один.
Да, как минимум один раз в неделю у нас сотрудник сидит 2-3 часа на консультативном приеме.
Вот, и Гагик Нарайрович также принимает в Первой городской. Это у нас такая, в общем, знаменитая больница.
Нет, Оль, я хотел бы сразу сказать,
мы
что...
Мы не только принимаем, мы в первую очередь обучаем врачей.
Да, мы обучаем врачей, но и здесь тоже есть своя бюрократическая иерархия. Есть врач-консультант консультативно-диагностического центра, затем сотрудник кафедры. Если эта ситуация сложная, только тогда, так сказать, подключают уже и Гагик Нарайровича, и других наших профессоров, и вашего
покорного. Что среди врачей есть тоже вот та же самая иерархия, как и среди методов инструментального исследования. Да. Да? Во всяком случае, профессор Никонов или профессор Авакян дорогостоящие для бюджета удовольствия, да?
Нет, нет, все это бесплатно. У нас, кстати,
нет,
это
понятно, что
делает.
Для людей бесплатно, но
да,
государство оно же чего-то
заведение.
Должно за это дело платить. И Людмила из Смоленска. Здравствуйте, Людмила.
Добрый
Мы вас
день.
Слушаем, да.
Я уж прошу прощения, что задаю вопросы, может быть, элементарные, но живу в деревне, а врачи не очень хотят с 70-летними людьми разговаривать. Так у нас и в советское время было, и сейчас. Вот такой вопрос.
Не слышно, сорвался. Людмила, перезвоните, пожалуйста, что-то со связью. Перезвоните, будьте добры. Я напоминаю, телефон 8 800 222 12. А пока мы ответим Галине Алексеевне из Москвы. Галина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Угу. Я скажу сначала о своих ощущениях, коротко. У меня страшная онемение рук. И читаю заключение. У меня, значит, задняя центральная грыжа межпозвоночного диска с тенденцией к просторонней латерализации на уровне 4-5 позвонков. Частичный стеноз позвоночного канала. И остеофиты с протрузиями межпозвонков. И на уровне 3-4, 5-6, 6-7. Вот. И там какие-то признаки кисты. Самое страшное, это онемение рук, и мне не дают работать. Я человек пенсионного возраста, но мне в институте нейрохирургия предлагает срочную операцию делать. Другие специалисты говорят, этого ни в коем случае делать нельзя. Мне мешает вот это в жизни страшное онемение рук, мне не дают это сна, лишает буквально. И нужно ли мне после вот обследования МРТ еще где-либо обследоваться и консультироваться? Каким путем мне дальше идти?
Спасибо, Галина Алексеевна.
Критерий,
Гагик Нарайрович.
процесс прогрессирует и идет сдавление спинного мозга, в этих случаях необходимо обязательно оперативное вмешательство нейрохирургическое. Здесь решает нейрохирург.
Если нейрохирурги сказали, что операция целесообразна, то надо соглашаться, потому что спинальное отделение НИИ нейрохирургии – это высшая инстанция не только российской, но и европейской нейрохирургии.
А вот что там может происходить? Ну, грыжа, понятно, но она, скажем, неудачно локализована.
Здесь речь идет, о врожденной суженности канала. Об кисте внутри спинного мозга, и с тем, чтобы она не росла, нейрохирурги приняли наверняка обоснованное решение. Мы, это наши, тоже часть нашей кафедры в институте нейрохирургии. Мы называемся кафедрой неврологии и нейрохирургии. И там работают наши коллеги. И смею вас уверить, без оснований на дорогостоящую государством финансируемое оперативное лечение никто не пойдет.
Механическую причину надо устранять.
Иначе похоже, да?
Критерий простой. Если, как сказал профессор Авакян, 3-6 месяцев прогрессирующее ухудшение, это ситуация нейрохирургическая. Потому что то, что сохранили, еще можно сохранить.
А то, что потом будет,
а то, что утрачено, уже это уже не вернется.
Да, так что думайте, Галина Алексеевна, наверняка все это не
да,
просто так.
Да, обследований никаких не
и
нужно.
И до нас снова дозвонилась Людмила из Смоленска. Мы вас слушаем, Людмила.
Да, простите, но там не по моей вине прервалось. Я продолжу. Первый вопрос, совсем простой. Могут ли быть боли в лопаточной области, бывшие 3 года назад перелом 2 ребер? Второй вопрос. В давние годы, мне уже 70, в 27 лет неправильно принятые роды. Организм замечательный, сильный, мышцы были, жира не было. Держалась до этого времени. А сейчас опущение органов дает страшно себя знать. И может ли это быть? Почему я задаю вопрос? Я говорю, наши врачи не очень хотят разговаривать с людьми такого вида. Да тем более я живу в деревне, простите.
Тут не за что, мы сами призываем вас обращаться.
Людмила, скажите, а перелом каких ребер? А, она уже отключилась. К сожалению, вот мы можем ответить только заочно. Если это межлопаточные боли, и связано ли это с переломом ребер, первый вопрос. Ну, здесь, конечно, нужно смотреть конкретно. Теоретически это допустимо, и надо, так сказать, просто местно, локально, мази какие-то, обезболивающие, нестероидные, противовоспалительные. То, что касается второй части вопроса. Роды не повлияли на опущение женских органов в 70-летнем возрасте. Вы говорите, вы физически крепкий человек. Есть целый ряд упражнений для укрепления мышц дна брюшной полости. И в ряде случаев это знает и обычный терапевт, и гинеколог. Грубо говоря, это укрепление мышц брюшного пресса, чтобы живот не выпячивался наружу. А отсюда все те женские проблемы, от которых вы сейчас страдаете, мы себе прекрасно их представляем.
Кстати, вес тоже играет очень большое значение.
Избыточный вес, да.
Укрепление брюшного пресса.
К сожалению, рассказать вам что-то более подробное, не видя вас, тяжело.
И еще одна вещь, это регулярность стула. Если да. есть запоры, то опущение и все остальное возможно. Тоже возможно, как сопутствующий, один из сопутствующих факторов.
И Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Во-первых, госпожа Ольга, хотела поблагодарить за передачу о трофической язве, но это для моей мамы. Спасибо большое.
Спасибо.
Теперь обо мне. Вы знаете, мне 60 лет. Я вожу машину, ну, где-то примерно 6 часов в день я за рулем. Веду очень подвижный образ жизни, очень. И вообще как белка в колесе в течение дня. Но что хотел сказать, у меня вот такие не сильные боли в пояснице. То есть я могу это терпеть, но все время забываю мазать на ночь. Ну, в общем, у меня есть хорошие средства.
Татьяна, а вы знаете, что такое шоферский радикулит? 6 часов за рулем, как вам кажется?
Это большая прощения. Нагрузка, да, огромная нагрузка да. на спину. И обязательно вы должны делать какие-то упражнения, хотя бы по 7-10 минут в день 2-3 раза, и тогда эта проблема уйдет. Дальше легкий массаж, есть механические массажеры, по 2-3 минуты несколько раз. Вы всегда должны снимать мышечное напряжение.
Это закон.
И как водитель могу еще посоветовать, не только как врач, но и как водитель. Сейчас есть накидки на сиденье. Лучше всего посоветоваться с врачом-ортопедом, какой вам индивидуально на ваше машинное сиденье, на вашу машину, купить чехол с какими подкладками,
они
где какие
подушки
валики.
Для спины, для поясничного и шейного отдела.
Для разгрузки и боковая поддержка. Это все зависит от конфигурации кресел в автомобиле.
То есть, уважаемые слушатели, высокая двигательная активность, она, к сожалению, еще не все решает. И даже от многих
это
болячек не гарантирует.
Да. Борьба
она должна быть правильной,
да.
Эта активность. Да. И Галина Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Галина Ивановна.
Здравствуйте. Коротко вопрос такой. Много травм у меня и остеохондроз. Я хотела бы узнать, как бороться с болью, могу бороться со стяжением позвоночника, могу, но очень мешает стяжение сухожилий, вот всего, вдоль всего позвоночного столба.
Я правильно поняла, Галина Ивановна, вы для снятия болей в спине используете упражнения на растяжение, да?
Я...
Не совсем понятно, о чем, собственно говоря, спрашивают.
Очень сложно на такие вопросы отвечать. Единственное, что хотелось бы сказать, что вот в этой ситуации мягкие упражнения в положении лежа, движения мягкие руками, ногами, вытягивания, наверное, они будут целесообразны.
И поскольку мало времени, осталось. Вот
хотел
самое главное
сказать, что вообще-то нет препарата идеального. Вот однократный укол, все. Вот это меня смущает. Вот есть такой стандарт борьбы против боли, это морфия. 10 миллиграммов внутримышечно. Все остальные препараты сравниваются именно с этим.
Но любой,
даже морфий имеет время полувыведения. Когда он есть в организме, он действует. Поэтому здесь нужен комплекс, в первую очередь, оздоровительный. Образ жизни играет огромное значение. Профилактика боли.
И в этой профилактике что самое главное?
И в этой профилактике есть боли в спине, есть три составляющие. Первое, то, что генетически нам предопределено Господом, то, что зависит от нас, от нашей фигуры, от нашего ритма жизни, питания, наличия или отсутствия физических упражнений. Но, наверное, здесь стоит сказать о том, что еще есть две трети. Это то, что зависит от нас с вами в меньшей степени, это постель, белье, матрасы, подголовники и еще ортопедические мероприятия. И третье, то, что от нас не зависит, но регулируется нами, это степень тех физических нагрузок, которые мы внезапно нагружаем на наш организм.
Поэтому вывод такой к нашим слушателям. Берегите себя и будьте к себе внимательнее. Ну а сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго. Не болейте, пожалуйста.
Я думаю, то, что произошло с Интерньюс, это ровно то, что Владимир Владимирович Путин хочет.
И правительство, и полиция в Эстонии поступило так, как надо было поступать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.